MobileReview.com. Жизнь в движении.
Всем привет! Вы слушаете 181-й выпуск подкаста портала MobileReview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает об интерфейсах мобильных телефонов. Штучки Сергея Кузьмина посвящены лирическим рассуждениям о гаджетах. В обзоре новинок LG P350. А в кухне сайта речь идет о консультациях для внешних проектов.
MobileReview.com. Особое мнение.
Интерфейсы мобильных телефонов. Тема настолько богатая, что о ней можно говорить годами, часами. И я надеюсь, что сегодня, пользуясь случаем, а именно ребрендингом в какой-то мере компании Nokia, мы обсудим этот вопрос достаточно плотно. Очень, знаете, как вот давным-давно в 39-м королевстве, когда телефоны еще были маленькими, шрифты на них были очень простыми и у всех одинаковыми. Алфавитно-цифровые дисплеи. Очень многие уже забыли, что раньше не было графических дисплеев, и фактически так называемые алфавитно-цифровые дисплеи, они были похожи на, наверное, окошки, в которых мы пишем индекс, если вы заполняете открытку. Знаете, вот другой анахронизм. Такие почтовые конверты, где надо писать индекс по точечкам. Вот такими были дисплеи. Я не знаю, наверное, многие слушатели подкаста уже забыли, что это такое. Но если вы посмотрите, у нас на сайте найдете старые телефоны, там StarTac, например, еще первые-первые от Motorola, то вы, в общем-то, все узнаете. Узнаете про то, как выглядели эти экраны. Никакой графики в них не было вовсе. То есть на экране помещалось 9 символов, 12 символов. Была бегущая строка, чтобы показать целиком номер, если он превышал это количество символов. И, в общем-то, все было достаточно просто. Даже о локализации телефонов не говорили. Они имели только один язык – английский. Дальше все пошло повеселее, потому что появились, в общем-то, графические экраны. Экраны, которые могли уже отображать два цвета, черный и белый. У них было даже некое небольшое разрешение, которое выражалось в точках. Там, например, 96 на 32 точки, или наоборот, 32 на 96, как угодно. Вот эти маленькие экранчики, они позволяли даже добиваться... Еще оттенков серого не было. Позволяли отображать некий шрифт. Шрифт был стандартным, он немножко отличался у разных производителей в силу того, что они создавали его сами под свои телефоны, под свои дисплеи. Но в целом отличий не было как таковых. Росло разрешение дисплеев, и появляться стали такие экраны, как отображающие 4 оттенка серого, 16 оттенков серого. То есть такая графика появилась, которая черно-белая, но, в общем-то, при известной доле воображения можно было даже что-то узнать в этих картинках. Тоже даже своего рода искусство, если хотите. Фактически огромный пласт, который за меньше чем 10 лет исчез в никуда. Вспомните, какое количество, те, кто жил тогда, безусловно, вспомните, какое количество логотипов, картинок, вот таких черно-белых с оттенками серого было доступно. Сегодня их нет, они исчезли. Фактически это раритет, который можно собирать и говорить: ребята, у нас появились картинки или что-то подобное. Этого уже нет. Дела прошлого, дела давно минувших дней. Так вот, дальше появились даже псевдоцветные экраны, которые отображали якобы цвета. Это Siemens S25. И уже в тот момент, когда экраны получили разрешение, ну, примерно, я условно сейчас скажу, чтобы не вдаваться в подробности, 128 на 128 точек, примерно, может быть, на 90 точек у кого-то. Вот в этот момент появились более-менее знакомые нам шрифты. Если поклонники компании Siemens, наверное, помнят, что на телефонах Siemens шрифты были свои, они были достаточно тоненькие, что создавало такое ощущение элегантности, если хотите. И вот на тот момент ключевой особенностью стало то, что шрифт поменять в телефоне нельзя было. Вот как нарисовали этот шрифт, так он и выглядел. Более того, для многих языков, не английского или немецкого, как в случае Siemens, шрифты приходилось перерисовывать. И были достаточно забавные косячки локализации, когда вы сталкивались с телефоном и в телефоне видели какую-то крикозябру. Например, вместо мягкого знака это мог быть твердый знак для русского языка. Либо не совсем правильно выписанная буква «К» на русском языке. Она выглядела очень странно. Видно было, что локализацию делали люди, совершенно незнакомые с языком и не потрудившиеся даже поинтересоваться, а как алфавит выглядит в разных начертаниях. Или в случаях, когда ей был курсив и не курсив, в общем-то, буквы играли, скажем так. Были забавные случаи. Вот по моделям я сейчас, к сожалению, не вспомню конкретно, где это происходило. Кстати, вопрос к вам. Наверняка вы пользовались такими аппаратами и запомнили, как это выглядело и что это такое. Так вот, если говорить о ситуации, которая происходила потом, в определенный момент каждая компания пришла к тому, что это 90-е годы уже, середина 90-х, 2000-й год. У всех были свои шрифты, у всех было свое представление о прекрасном, потому что шрифт – это, как правило, часть интерфейса, одна из частей. Он должен быть соразмерен. То есть интерфейсы стали меняться, они стали цветными, потому что по планете шествовали цветные экраны. Появились разные иконки. И в какой-то момент, особенно это видно хорошо по смартфонам Nokia, появилась возможность изменять шрифты. Также подтянулись, в общем-то, корейские компании LG, Samsung. Многие помнят, что появился шрифт Jazz, такой достаточно веселый. В молодежных телефонах или недорогих телефонах появилась возможность не смартфонах менять несколько шрифтов. Как правило, они были, ну, необычными. Розмарин, Джаз, который я уже упомянул. Но если говорить о вот самой подаче, зачем это было нужно? Просто разнообразить интерфейс. Тоже выразить некое свое «я», индивидуальность. Если мы можем менять, например, мелодии, обои, тема оформления, цвета, почему бы не поменять и шрифт? Это логично. Но давайте, вот я недавно вспоминал, когда я начинал работать еще на первых PC-шках, тогда этого не было. Но позднее, это Windows 3.1, по-моему, 3.11 для рабочих групп. Вот я помню, с дискет еще я ставил PageMaker. Вообще все тогда было ворованным. Вот, честно признаюсь, что тогда настоящие программы за деньги купленные, их найти днем с огнем было невозможно. Мы ходили друг друга, это 90-е годы, переписывали. Ну вот PageMaker, по-моему, 92-й год, PageMaker 3 или 4. Я не помню даже версии. Вот, Word 5, кажется, не 6 еще. Ну, в общем, древность какая-то. Вот в PageMaker было огромное количество шрифтов. Я помню, как я завис совершенно, набирая одну и ту же фразу разными шрифтами, выделяя, смотрел, какой шрифт мне нравится, какой не нравится, и сохранил документ в каком-то шрифте. И он в общем формате, причем, конвертировал из PageMaker в нечто. На другом компьютере он не прочитался. Казалось, вещь в себе. Готические шрифты. Совершенно чумовая вещь. Никогда не понимал шрифт Windings. Для чего он нужен? Вот не влезал. Это такие крокозябры смешные. То есть шрифтографика или тайпографика, как это говорится на английском языке, это отдельная огромная наука. И наука очень интересная. То есть это наука о прекрасном, наука о том, как мы воспринимаем информацию. И вот тут я хочу, наверное, поделиться таким маленьким-маленьким секретом журналистским. В зависимости от того, каким шрифтом набран текст в книге или в журнале, мы уделяем ему больше или меньшее внимание. В зависимости от того, какое расстояние между строчками, мы либо текст лучше воспринимаем, либо хуже. Но вы уже догадались, наверное, что большинство книг, большинство текстов, большинство газет и журналов используют одни и те же шрифты. Не потому, что они такие скучные, а потому, что наше сознание изначально, с детства, ориентировано воспринимать информацию в этих шрифтах. То есть вот мы всю жизнь росли для того, чтобы читать именно так. И мы не отвлекаемся на то, чтобы воспринимать шрифт по-другому. То же самое, если говорить о цветных журналах. Мы привыкли, что на белом фоне черный шрифт. Все отступления от этого правила, они позволяют привлечь внимание к сноске, к выноске текста, знаете, в таких цветных окошках. Либо изменением шрифта можно добиться очень многого. Заострить внимание или, наоборот, ослабить его на проблемном моменте статьи. Это целая наука, это психология фактически. И изучение влияния шрифтов на среднестатистического человека, оно ведется давно и зависит от страны к стране, потому что это в первую очередь история и идея того культурного пласта, того культурного багажа, который мы имеем. То есть от шрифтов зависит, как мы будем воспринимать и с чем ассоциировать ту или иную компанию. Не зря, наверное, когда компании проводят ребрендинг, они свои торговые знаки, торговые марки, ну, например, Nike, Reebok, BMW, BMW, они пытаются нарисовать новые шрифты, с их помощью представить то, что они думают о себе. Но давайте вспомним написание Nike. Спортивная одежда, по-моему, знакома абсолютно всем. Как писали Nike в 80-е годы, как пишут сейчас. Шрифты поменялись. И это изменение было продиктовано не тем, что вот слово Nike устарело. Оно не устарело, оно осталось ровно таким же, каким оно и было. Но Nike стал другим. И вот это очень важно. То есть шрифт может подчеркнуть что-то. Что-то, что заложено в слово, заложено в компанию. В конце концов, ассоциируется у нас с этой компанией. Поэтому, когда проходит ребрендинг достаточно серьезно, ну вот Евросеть недавно в России провела ребрендинг, они поменяли шрифты, написание имени своей компании. То есть все это происходит постоянно на наших глазах. Когда большинство телефонов получило возможность менять шрифты, для обычного потребителя это прошло совершенно незамеченным. Честно признаюсь, что, возвращаясь к тому же PageMaker или сегодня к Microsoft Office 2010, я пользуюсь одним шрифтом, потому что так быстрее, так проще я выбрал. Для меня это Tahoma, 12-й Kegel при наборе зумирования в зависимости от дисплея, либо 100, либо 125%. Одним словом, стандартные абсолютно настройки, которые я не меняю. Я не играю со шрифтами. Вообще отдельная тема того, что то издание, которое разорится, интернет-издание, онлайн-издание, разорится на отличную команду верстальщиков, которые будут часами верстать статьи и смогут делать это быстро, и будут соблюдать типографику, варьирование шрифтов, выноски. То есть принесут офлайновые методы в онлайн. Оно очень много выиграет в визуальном стиле, в стилистике своей. Это будет очень круто. Но вот мы считали, это получается не просто космически дорого. Это запредельно дорого и очень долго. То есть об оперативности информации можно забыть. Конечно, для кого-то оперативность не играет роли. Возможно. Но вот такая история. Но вернемся к телефонам. Если говорить о людях, обычных потребителях, которые пользуются телефонами, они даже зачастую не знают, что шрифт можно поменять. И они пользуются тем, что установлен у них по умолчанию. Приведу простую историю незнания людьми многих вещей в телефонах. Ну, например, да, мы сидели с представителями бизнеса, розницы. Человек продает телефоны. Человек знает телефоны. Выбрал для себя HTC Desire. У меня такой же телефон, Android стандартный. И стоит графический паттерн разблокировки. Когда на экране появляется 3×3 матрица из точек, вам нужно провести и нарисовать фигуру геометрическую. И дальше экран разблокируется, как, впрочем, и телефон. Вот он это увидел у меня впервые. Говорит, о, это какая-то программка дополнительная. Я говорю, нет, вполне нормальная стандартная программа. Другой пример, что пользователи ленивые и, в общем-то, зачастую удовольствуются тем, что им дают по умолчанию. Прислушайтесь как-нибудь, какое количество мелодий, стандартных мелодий звучит вокруг вас. Огромное количество. Nokia Tunes, пока Nokia была популярна, раздавалась, самсунговские мелодии. Одним словом, люди часто даже не меняют свою мелодию на звонке. Звонок один и тот же. Были исследования, которые показывают, что многие люди не меняют тему оформления. И это проблема. Проблема, потому что, с одной стороны, это легко сделать. Достаточно зайти в раздел «Настройки». С другой стороны, очень многие люди, как правило, это люди среднего или старшего возраста, они просто этого не делают. И вот тут мы подходим к ребрендингу Nokia, который был запущен вот буквально на днях. Летом появятся первые Symbian 3 смартфоны, в которых используются новые шрифты. Шрифт разработан дизайнерской дизайн-студией из Лондона, но во главе стоит швейцарец по рождению, господин Маак. Компания называется Dalton Maak. Эта компания работала со многими крупными брендами, и они разработали новый шрифт. Напомню, что с 90-х годов уже прошлого века Nokia шрифты не меняла. Теперь они поменяли и назвали этот шрифт Nokia Pure. По умолчанию он голубенький, либо белый шрифт на голубом фоне. Там прям так и называется New Design Blue Nokia. New Design Blue Nokia. То есть новый дизайн, синий Nokia. Вот как-то так. Если говорить о том, что Nokia сделала, они фактически поменяли свои шрифты. И сделали это сразу и для телефонов, и для внешних коммуникаций. Например, телевизионной рекламы, промо-материалов, инструкций. И я двумя руками и ногами за то, что они сделали. Почему? Потому что старые шрифты, они остались в 90-х. Периодически бренд нужно обновлять. Знаете, вот как вы сделали когда-то давно очень хороший ремонт. У вас не сыпется штукатурка, у вас хорошие стены. Но иногда их надо обновлять, подновлять краску, освежить. Я не знаю, если у вас потолок отштукатурен, наверное, освежить потолок, сделать какие-то мелочи в вашем загородном доме или городской квартире. Не так важно, но надо обновляться, нельзя стоять на месте. И Nokia сделала безошибочную вещь. Они обновили свои внешние коммуникации. Мы их уже этой весной, май, июнь увидим. И, на мой взгляд, это правильный ход. А вот дальше возникает нагромождение, наслоение, пожалуй, неправильных вещей. Потому что новый шрифт — это хорошо. В коммуникациях он будет выглядеть интересно, не избито. Он будет отличать Nokia от других компаний. Но вставлять по умолчанию этот шрифт шрифтом меню, шрифтом, который используется в интерфейсе, на мой взгляд, это очень опасный ход, особенно для компании, которая последовательно теряет своих поклонников, теряет тех, кто верил в компанию, любил компанию и хочет пользоваться ее телефонами. Я испытал это фактически на старшем поколении. У меня в семье есть два поклонника Nokia. Это мой тесть, который пользуется до сих пор подаренным или не подаренным, я вот не помню. По-моему, он сам купил Nokia 6230 Silver. Silver отличался тем, что, как сейчас помню, там был литий-полимерный аккумулятор. Понятно, что за эти годы ему дарились другие телефоны. Но он предпочитает вот такую классику использовать, если хотите. У него до сих пор телефон работает, хотя поистерся. Я, наверное, с 6230 ходил, так чтобы не соврать, до 2003 года. То есть года два я с ним проходил. Обожал телефон. Но это такой экскурс в прошлое. Телефон был просто изумительным. Изумительный бизнес-аппарат. Если ностальгия. Вот действительно заел, я вспомнил, что я метался между тем, чтобы взять себе S35. Он появился чуть позже. А 6230 у меня уже был. И все-таки оставил 6230. Да, 6230, по-моему, он называется. Но не суть важно. Такой длинный, удлиненный, зализанные края. Хороший аппарат был, интересный. Так вот, как говорится, на кроликах испытано. Даю я, значит... Кстати, я вот только что подумал, начал рассказывать, что плохой пример. Или хороший, не знаю. Даю я своему тестю телефон с новыми шрифтами. Я говорю, вот посмотрите, пожалуйста, вам нравится или нет. Он смотрит и говорит, шрифты очень тонкие. Мне это не очень нравится. Я бы такой телефон не купил. И это, в принципе, его нарекание для современных телефонов, которые действуют. Окей, его половина дорожайшая. У нее ситуация такова, что она пользовалась в последнее время телефонами Nokia. Сейчас где-то полгода пользуется бабушка фоном от Samsung, где шрифты огромные. Она тоже сказала, что шрифты тонкие, но добавила еще и необычные. Вот эта необычность кидается многим людям в глаза. И многие говорят, ребята, а что это такое? Почему шрифты такие? Почему они такие тонкие? Почему они необычные? Что происходит вообще? Где та Nokia, которую мы любили? Вот это в сознании для молодых людей, для аудитории молодых людей это не играет роли. Для тех, кто постарше, нарушается преемственность. Это то, чем был интерфейс для Nokia последние годы. Священная корова, которую нельзя тронуть. Каждый производитель, который имеет, скажем так, консервативных пользователей, либо огромное число пользователей, он становится заложником ситуации. Многие считают, что очень легко разработать новые иконки, интерфейс, представить новые виды и сказать «Вау, это круто!» и красиво нарисовать. Да, это легко сделать. Правда. Там наш дизайнер может сделать за день. Ну, хорошо, за два. Очень крутой интерфейс в виде темы, который можно будет натянуть куда угодно. На любой аппарат. Но проблема-то заключается в другом. Примут этот интерфейс или не примут другие компании? Вспомните историю Windows Mobile. Вспомните, какое количество различных оболочек существовало для этой операционной системы. Ланчеров, то есть тех, кто запускал приложение. Всевозможных оболочек, изменяющих внешний вид системы. Почему? Вот задайте себе вопрос, почему они существовали в таком количестве? Ответ будет очевиден. Потому что людей не устраивало, как выглядит операционная система. Ровно то же самое происходило с компьютерами. Когда появился Windows 95, появились всевозможные оболочки. Их было, ну, не десятки, но до десятка точно. Я помню, по-моему, для Windows 95 все-таки была оболочка. Да, для 95-го талисман. Наш российский парень или с постсоветского пространства разработал очень красивую, но тяжелую безумно оболочку. Саша Каталов в свое время ее активно продвигал. Или не продвигал, просто вот такой фривей, шевая софт, у меня почему-то ассоциируется с Каталовым, видимо. Но если говорить про вот эти оболочки, они появились как ответ на потребности людей, которые хотели красивости. Сегодня вот такие красивости предоставляются для снова, да, SPB Software, например. Выпустили для Android, об этом чуть позже поговорим, 3D Shell. Выпустили для Symbian, и многие люди для Symbian удивительно. То есть в SPB не рассчитывали на такой успех оболочки. Успех есть. И значит, есть потребность менять внешний вид. То есть он не устраивает людей. Чувство прекрасного развито у многих, скажем так. И оно не всегда совпадает с общим. Ну, то есть, я люблю одну музыку, вы любите другую музыку. Мне нравятся картины Караваджо, вам они могут не нравиться, вы вообще можете про них ничего не знать. Допустим, вы поклонник кубизма, Пикассо, Рубенса, не знаю, да, Брейгеля-младшего. Вот на катке картина ваша любимая, например, в Третьяковке висит. Хотя она в Русском музее. Но не суть важно. Если говорить о вкусах, о вкусах не спорят, но потребности есть. И вот тут эксперимент с этими шрифтами, он немножко отталкивающий, потому что многие не узнают, что их можно менять. Священная корова неизменности или преемственности дизайна здесь убивается просто с одного размаха, такого чпок, и этой коровы просто больше нету. Хорошо или нет, не знаю, но это шаг отчаянный и шаг, на который компания пошла только в силу одной простой причины. Я сейчас ее объясню. компания стратегически видит переход под крыло Microsoft в том или ином виде. Купит их Microsoft через 2 года или не купит, это не так важно. Сегодня язык дизайна, он не умеет врать. То есть это то, что мы видим. Если компания говорит, мы будем поддерживать Symbian и прочее, то на деле мы видим, что та же типографика, шрифты, они меняются под стиль Windows Phone 7, они меняются под стилистику Microsoft, цвета выбраны под стилистику Microsoft. То есть компания уже так дает знак, она пытается приучить пользователей к тому, что это вот будет вот так. Хорошо это или плохо, не знаю. Но однозначно это не так, как было до этого. И вот эта преемственность, она нарушается в какой-то мере. Знаете, такое не полная остановка, но прерываем путь развития, по которому шли, и немножко в другом направлении начинаем двигаться. Посмотрим, что выйдет. Я всецело желаю успеха дизайнерам Nokia в этом, потому что хочется свежего глотка. Дизайн устройства от Nokia имеет свое лицо. Интерфейс, к сожалению, ну, сказать, что у них нет лица, есть. Но явно пошли не в том направлении, в котором нужно. Теперь возвращаемся вообще к интерфейсам, которые возникли с приходом Apple на рынок в 2007 году. Я никогда... Ну, многие помнят, что в свое время я очень ругал Apple за Apple iPhone 1. У него было почти 200 недостатков, и которые мы начитали в рамках нашей работы. Там делали большое исследование для одной маленькой, совершенно неизвестной компании. Так вот, я не любил этот продукт, потому что технически он был очень слабым. Но в этом продукте, безусловно, и всегда была огромная имиджевая составляющая именно в области интерфейса. Сенсорного интерфейса, который сделан был удобнее, чем все, что было сделано до того. То есть вот такой свежий глоток воздуха, если хотите, на уже привычном рынке. И если говорить об направлении в интерфейсе, Apple, вообще интерфейс Apple сыграл злую шутку с рынком. Все стали копировать его в том или ином виде. И Android, по сути, тоже в том или ином виде, это копия того интерфейса и тех задумок, что Apple вложил в свой продукт. На секундочку, сегодня 2011 год. Apple создал свой интерфейс в 2007 году. То есть 8, 9, 10, 4 года мы пользуемся уже одним и тем же. Не худшим вариантом. Но в Apple, если смотреть на список должностей и сотрудников, которых они набирают, они ищут дизайнеров, которые смогут разнообразить опыт пользователей в области интерфейса. Такие позиции есть. Эргономика, интерфейс, разработка интерфейсов. И они всегда это делали. Они всегда это делали для своих операционных систем. И мне кажется, у Apple, кстати говоря, вот если смотреть на настольные операционки, там, на Leopard, например, у них всегда это получалось в том или ином виде. И фактически Apple так или иначе копирует другие компании. Мне было смешно на новом Vaia увидеть у нас корпоративный стандарт Sony Vaia ноутбуки. И на одном из Vaia появилась предустановленная панель, как таскбар, всплывающий снизу у Apple. Такая же панель, правда, сверху почему-то в Sony. Тоже такие красивые иконки сделаны. Самопал самопалом, но выглядит очень смешно. То есть, фактически, вот тоже попытка скопировать дизайн. Попытка скопировать успешные наработки, ну, в данном случае, конкурента. Конкурента по производству ноутбуков. Так вот, сегодня интерфейс Apple iPhone, он немножко устарел. Я очень надеюсь, что к 5-й версии операционной системы произойдут значимые изменения. Android 4.0 запланировано большое количество изменений. Они планировались, в принципе, к 2.3. И в Froyo должны были быть изменения в интерфейсе серьезные. Но в Google не успевали, просто не успевали все ввести. Частями вводить не хотели. Поэтому решили переработать интерфейс, добавить множество новых функций. Но как это будет и будет ли, я не знаю. То есть на данный момент вот эта команда, которая отвечает за UI, она работает, знаете, в режиме подводной лодки. Возможно, они неожиданно в льдах Арктики всплывут, сломав лед и показав, явив миру принципиально новый интерфейс. Или все будет по-прежнему. Но на сегодняшний день интерфейс Андроида уже тоже, скажем так, приелся. Не нужно очень много красивости. Он не очень функционален с точки зрения эргономики. Особенно меню, в котором свалены все-все иконки. Почему создают компании, там, LG создает свою оболочку, которая отключаема? LG Optimus UI. Samsung создает TouchWiz, четверку уже, четвертая версия. Они это делают, в Sony Ericsson есть свой интерфейс даже. Они это делают для того, чтобы изменить представления стандартные. Стандартные представления Android. И для них это очень важно. Важно в первую очередь тем, чтобы дифференцироваться от других производителей. Там, Motorola забыл назвать, Motoblur, тоже изменение интерфейса. Они пытаются дифференцироваться между собой. Но в первую очередь они решают основную проблему Android. И проблема эта называется единый интерфейс, который не очень функционален. Например, все иконки свалены в одном месте. Жутко неудобно искать. Логика Google была же какая? Вот у вас кнопка поиска. Она вынесена прямо вот. Сейчас, где мой телефон? Дайте я возьму свой телефон. Вот, я взял свой телефон. Ага. У меня кнопка поиска вынесена на лицевую панель HTC Desire. Нажимаю кнопку поиска и могу искать все, что угодно. Но зачем мне эта кнопка, если я знаю, вот я уже привык, я привык к интерфейсу других телефонов, я знаю, что есть иконка, на нее можно ткнуть, найти. Я иду в меню общее, где еще в этой помойке все эти иконки. Было второе размышление. В Google не дураки работают. Они сказали, окей, ну, в среднем человек пользуется 10-12 приложениями. Давайте дадим возможность на рабочий стол вынести шоткаты, ярлычки для этих приложений. Тогда пользователю не надо будет идти в это меню. Удобно? Да. Можно ли так сделать? Да, безусловно, я вот так сделал. Но делают ли так многие пользователи этих аппаратов? К сожалению, нет. Многие идут в меню. И хотим мы этого, не хотим, но пока пользователи так делают, интерфейс должен быть адаптирован под их нужды. Не под нужды мифических разработчиков, которые говорят, понимаете, тот же Google, крупная компания, корпорация, и несмотря на это, Google не умеет так, как Apple, вкладывать в головы сценарий использования устройства. Что это не недостаток, а вот надо именно так и никак иначе. Вот Apple навострился, они умеют это делать. Google нет. Другие компании, Nokia, например, вообще нет. Если интерфейс Nokia был стандартом де-факто многие годы, это было так до появления сенсорного сегмента телефонов, до появления интерфейса от Google, до появления интерфейса от Apple. То есть фактически другой рынок, другие правила игры. Сегодня в интерфейсах Nokia проигрывает очень сильно, потому что они держались за эту священную корову неизменности интерфейса, преемственности. И сейчас я очень положительно оцениваю то, что, куда они идут. Но отрицательно оцениваю, как они это делают. Да, потому что все-таки надо было это делать по-другому. А в Nokia это какие-то полумеры. Знаете, вот шрифт новый нарисовали, иконки нарисуем получше, но все равно в детском стиле. Интерфейс сильно менять не будем по организации. Ну, в общем, странное нечто. Поэтому сегодня, если говорить, вот почему появился для Андроида 3D Shell, о котором я обещал рассказать от SPB Software, да просто ровно потому же люди хотят видеть хороший качественный интерфейс. В телефонах HTC есть Sense. Вот, знаете, очень часто я слышу такую вещь. Телефоны HTC люди выбирают именно за понятный интерфейс, за Sense. К нему можно по-разному относиться, но это визуальное видимое отличие от огромного количества других Android-телефонов. Можно ли выразить это в деньгах? Да, можно. Телефоны HTC дороже на 20-30% своих конкурентов. Если говорить о B-брендах и стоит столько же, как там телефоны Samsung или чуть дешевле. Для маленькой компании, каковой является HTC, это огромное достижение. Представили? Огромное. Едем дальше. Если мы говорим о Sense, почему многие компании хотят сделать такую оболочку? Это огромные деньги и человека-часы. Вот SPB Software сделала такую оболочку, которую можно поставить на любой Android-телефон. На HTC смысла нет ставить, потому что они аналогичны, реализации немножко разные. А вот на какой-нибудь телефон без такой оболочки ставите SPB Software Shell 3D для Android и получаете красивый интерфейс. И люди хотят получить такой интерфейс. Одним словом, вот эта тяга, она проявляется в том, что люди не хотят быть похожими. Они хотят иметь возможность выбирать, настраивать под себя, казалось бы. Но делать это очень легко и просто. Даже вот мы ленивые. Даже лезть в настройки и менять там что-то многие люди не хотят. Да, к ним можно по-разному относиться и говорить, что вот они глупые. Кто-то говорит вообще... Тупые люди, возмущается, кипятится, особенно это характерно молодым людям. Но, на мой взгляд, каждый имеет право на лень. Каждый имеет право не меняться, но при этом хотеть, чтобы интерфейс его телефона был принципиально другим. Я не знаю, забегая вперед, можно ли рассказать? Ну, думаю, что можно рассказать. Будущее интерфейсов для телефонов, их оформление в интерактиве. В интерактиве, который связан с тем, что происходит. Ну, вы видели живые обои, которые меняют. Это анимационные обои, которые меняют картинку в зависимости от времени суток. Это один из примеров того, как интерфейс телефона может меняться. Были в свое время телефоны Senda британской компании. И они мне понравились, знаете, чем? Что различные события были вписаны в экран. Например, порхает бабочка, значит, вам смс-ка пришла. Дальше это интегрировали функцию Live World, живой мир, в Samsung. Приезжаете в другую страну, меняются обои экрана. Так вот, сегодня мы говорим о том, что телефоны станут интеллектуальными, и они смогут менять свой облик в зависимости от того места, где вы находитесь, в зависимости от освещенности помещения, в зависимости, наконец-таки, от вашего календаря или ваших предпочтений. Можно будет вообще сфотографировать себя, и телефон оценит, насколько вы веселы, грустны. И в зависимости от этого создаст для вас настроение то или иное. Звучит глупо, да, казалось бы? Телефон создаст настроение. Но это дело вот ближайшего будущего, до 10 лет. До 10 лет, когда телефон начнет угадывать наши желания, если хотите. И для кого-то как-то 9 сегодня угадывает слова, телефоны начнут предугадывать, предвосхищать наши желания, потребности. В какой-то мере, опять-таки, на бытовом уровне. То есть, если мы будем одеты в зеленое, например, он будет подстраиваться под эту тему оформления. Ну, очевидные вещи, говорю, да, в той или иной мере. Это дело ближайшего будущего. То есть интерфейсы будут развиваться. Безусловно, вот эта священная корова, над которой тряслись в Nokia, да и в других компаниях тоже, она никуда не денется, поэтому ждать чего-то принципиально революционного не стоит. Будет постепенное изменение, будут опробировать те или иные функции. Какие-то останутся, как это всегда и было, и разойдутся по всем телефонам, какие-то нет. Но могу единственное гарантировать точно, что в интерфейсах застоя, я надеюсь, что не будет, и это будет интересно. Кратко не получилось. Почти 40 минут я вам рассказывал достаточно такую краткую выжимку, если хотите, про интерфейсы в телефонах, как они менялись. Безусловно, по верхам прошлись, да, не уходили вглубь вопроса, не говорили, почему так или иначе реализованы отдельные функции. Возможно, надо было подробнее, но тогда это заняло бы еще больше времени. Одним словом, дослушали до конца. Вы молодцы, вас действительно, видимо, волнует и интересует эта тема. Если у вас есть чем поделиться об интерфейсах, о ваших мыслях, как должно это происходить для мобильных и портативных устройств. Милости просим, форум Mobile Review, раздел подкасты. Удачи и хорошего настроения вам.
mobilereview.com. Жизнь в движении.